Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Юбилей старого радио. Если вы слушаете нашу программу 19 марта, то юбиляр, создатель старого радио, сделать это сможет только потом, в записи, потому что Юрий Иванович Метелкин празднует десятилетнюю годовщину своего детища на специальном вечере. Но мы приготовили беседу с Юрием Ивановичем загодя, и теперь предлагаем ее вниманию слушателей «Свободы». Старое радио – название, говорящее само за себя. Любовь к прошлому, уважение к наследию отцов и дедов, определенная поэтичность натуры и склонность к некоторого рода коллекционерству. Юрий Иванович, как возникла идея вот тогда, 10 лет назад? Какая, собственно говоря, у вас была мотивация для этого?
Иван Никитич, мотивация жизненная. Когда вдруг из вашей жизни вырывается какая-то ее часть, которую вы осознавали, а может быть даже и не осознавали, как нечто важное для вас, то у вас возникает такой абстинентный, мягко говоря, синдром. Вы начинаете скучать по тому или по этому. Но все равно, что украсть любимую библиотеку и разграбить ее, понимаете? То есть появилось желание вернуть в эфир те старые материалы, которые после, ну, скажем, середины 90-х годов стали исчезать из эфира. Вы, наверное, помните, и многие радиослушатели помнят, что шел советский эфир, потом вдруг все сломалось, и пошла новая волна. Очень интересно, это была новинка, это были непривычные вещи, те западные какие-то варианты музыки и вообще ведения эфиров, которые всем нравились, и мы набросились на это дело, совершенно позабыв и не оглянувшись назад. Вот отсюда, собственно говоря, появилось желание первое, что чего-то не хватает, куда-то что-то исчезло, как-то обеднела жизнь, что-то очень важное стало пропадать. Я даже, может быть, не сразу это осознал толком, но вот, наверное, раньше всего появилась такая эмоциональная какая-то составляющая.
Но из этого следует, что до этого при советской власти вы были преданным слушателем эфира.
Вы знаете, я предан любому хорошему эфиру, вне зависимости, чей он, потому что я слушал очень много западных эфиров, интересуюсь прежде всего музыкой. Музыка меня привела на западные эфиры. Это уже я сначала пришел от музыки, что называется, а потом уже стал слушать и политику. И, собственно, благодарен всем станциям того времени, это и «Радио Свобода», и это и «Голос Америки», и «Немецкая волна», «Радио Швеции». Очень много, ну, там, порядка 10 радиостанций, которые всем известны, в той или иной мере удавалось поймать, минуя глушилки. Я напомню молодой аудитории радиослушателей, что была такая мода глушить сигнал, чтобы советский человек вообще ничего не знал, а знал только то, что ему пишут передовицы газеты «Правда» или «Известия». А мы умудрялись покупать и находить приемники, и даже делать вручную, которые ловили диапазоны, где не было массового производства приемников. Скажем, 11 метров на коротких волнах не глушили, потому как радиопром отечественный производил короткие волновые приемники с 25 метров. И там все глушилось. А вот если у вас было 19, 13, 11 метров, то можно было ловить чисто западные радиостанции и слушать. Так вот, я не был преданным поклонником только советского эфира. Я не был прозомбирован советской властью в той мере, как бы им хотелось. Поэтому у меня был люфт, и вот этот люфт позволял мне, как и всегда в жизни, иметь три мнения.
Юрий Иванович, то есть тем самым это была вначале не только или не столько голая мысль, сколько голая эмоция. Вот вдруг осознание, чувственное осознание того, что чего-то не хватает в жизни, не хватает в эфире, не хватает в ушах, да? Что же было у вас собрано к тому времени, когда вы начали эту деятельность? Что-то стояло у вас на полочке заветное, свое, коллекционное, любимое, готовое к переслушиванию?
Скорее всего, это было несколько в иной форме. Это была необходимость. У меня появилась необходимость заполнения пространства в автомобиле, потому что я много ездил. А вот как раз в автомобиле нельзя было ничего придумать, кроме как записи на тогда еще компакт-кассеты. И да, действительно, на компакт-кассетах у меня хранились разные любимые для меня спектакли, которые мне удавалось записывать, больше неоткуда было взять, из эфира радиостанции, тогда еще передававших, и еще из советских времен передававших разные произведения, в том числе и детские, потому что у меня росла маленькая дочь, и мне нужно было ей, особенно в длинные поездки, ставить что-то такое в машине, чтобы ее развлекало и позволяло бы ей обрести собственное пространство на заднем сиденье.
А с чего же вы начали 10 лет назад? Что первое спасли, скопировали? С кем для этого связались?
Это была большая проблема, потому что, когда я кинулся, как говорили, в 12 стульях разыскивать мобиля, то ордеров никаких я не нашел. Я стал размышлять, где мне взять. Я стал опрашивать знакомых, у кого сохранились виниловые пластинки. Это первое, что мне пришло в голову. Потом я обнаружил на Шаболовке небольшой магазинчик, в котором был раздел, помимо музыкальных виниловых пластинок, куда бабушки сдавали, там были как раз литературные, маленький литературный раздел. И там как раз я нашел несколько десятков, а может быть даже и сотен со временем, года за два, за три, виниловых пластинок самых разных направлений, ну, жанра советского радиоискусства в его полноте. Это моночтение, там, музыкальные литературные композиции, спектакли, и в записи эфирной, в записи по трансляции, так называемой, или просто записанные в студии. Я выкупил этот разделчик, и это было первое пополнение, несколько сот, довольно серьезное, которое как бы положило основу первой коллекции для создания интернет-проекта «Старое радио». Ну, скажем, у меня была запись, на радиозапись Куприна, купил Исаакия Долмацкого, который очень любил и часто слушал. Вот такие раритетные вещи, которые никогда потом не звучали в эфире, не переиздавались никем. И вот такие редкие вещи, в основном, за что ни возьмись, уже это была редкость, уже нельзя было нигде достать, нельзя было нигде купить. Все отвернулись от этого формата. Это составляло основную сложность.
Юрий Иванович, расскажите, пожалуйста, немного о статистике. Что вами сделано за 10 лет? Сколько, какие имена скопированы и возвращены к жизни? Какова продолжительность, ну, я не знаю, в часах, если это вообще измеримо? И какова география спасения звукового наследия?
Если мы откроем сам интернет-проект «Старое радио», о котором, собственно, мы и говорим сегодня, то это радиостанция, не имеющая, конечно, эфира внешнего, а только интернет-эфир, она сделана таким образом, чтобы человек, открывший главную страницу, увидел, что на счетчике собрано 27 972 фонограммы на сегодняшний день. Это в разделе коллекции. И зайдя туда, мы можем побуквенно найти абсолютно, ну, практически поголовно все, что мы можем вспомнить или даже узнать, когда-то слышанное в эфире. Потому что если я открою любую алфавитную букву, то мы увидим здесь тысячи имен. Ну, буквально тысячи. Если мы начнем с А, то первое, то, что мы видим, это Анна Ахматова, потому что АА – это самое первое, что может попасться. А тут же сразу и Марина Цветаева, но только, к сожалению, не голос. Голос Марины Цветаевой мы не нашли. Неизвестно, найден ли он будет. Мы с вами даже как-то обсуждали это в эфире. Но это не все, потому что на самом деле фонограмм еще больше в других разделах, о которых мы, может быть, еще коснемся. В энциклопедии звука, это звук неформатный для радио, который мы тоже собираем теперь и очень серьезно уделяем внимание ему с волонтерами. Там, где театральный звук, свидетельства очевидцев, свидетельства, рассказы и так далее, редкие записи, они тоже ценны. Ну, там, скажем, вечера в Доме литераторов, там, и где угодно еще, в любом публичном помещении. Мы их тоже спасаем, старые записи. И там тоже огромное количество имен. Если мы коснемся конкретики, то я расскажу вообще, какие имена мы нашли. Иван Никитич, вы хотите, чтобы я сейчас это перечислил?
Конечно, Юрий Иванович. Расскажите о самом интересном.
У меня много, ну, может быть, немного, но есть имена, открытием фонограмм, которых я очень горжусь. Я начну, наверное, пожалуй, с Бориса Пастернака. Как-то помните, мы с вами в одной из передач обсуждали запись, тайную запись на квартире чтеца Балашова. Я ее называю запись МГБ или КГБ, как тогда это звучало, МГБ. И там в этой записи в квартире чтеца Балашова было обнаружено мною 6 стихотворений прочтения Бориса Леонидовича. И из них 4 просто мы не слышали в его личном исполнении никогда. Их не было в записи нигде. Вот эти публикации организации, конечно, это большая честь и находка. Я считаю, это достижением старого радио найти такие вещи. Мы, в принципе, можем послушать фонограмму с одним из этих стихотворений.
Как обещал, не обманывай, проникло солнце утром рано, косой полосой шафрановой от занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой окна, соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжный полок. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу друг за дружкой. Вышли толпой, ровесь и парни. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа поставлено. Преображение Господне. Обыкновенный свет без пламени исходит в этот день с фавора. И осень ясная, как знамение, к тебе приковывает взор. И вы вошли сквозь мелкой нищенски ногой трепещущий ольшаник в имбирный красный лес кладбищенский, горевший как печатный пряник. С притихшими его вершинами соседствовало небо важно, и голосами петушиными перекликались дали прозрачно. В лесу казенный земленевший стоял светь среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне порост. Был всеми ощутим физически спокойный голос чей-то рядом, то прежний голос мой правительский звучал нетронутый распадом. Прощай, лазурь преображенская и золото второго спаса. Смягчи последней лаской женской мне горечь рокового часа. Прощайте годы безвременщины, простимся бездне унижений, бросающие вызов женщине. Я поле твоего сражения. Прощай размах крыла расправленный, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство.
Далее у нас есть находка такая. В русской фонографической культуре у нас еще не было голоса Александра Яковлевича Таирова. Я пытался найти, мне кто-то говорил, что где-то маленький фрагмент, 1, 2 или 3 секунды в какой-то кинохронике был. Но я не нашел этих свидетельств, не нашел этой хроники. Но удалось обнаружить голос Таирова уже на сегодняшний день 4 больших фонограммы. И это тоже большая наша радость, потому что добыть голос одного из великих режиссеров 20 века, признанного всем миром, я считаю, что это честь тоже проекта, и вернуть его в оборот. Фонограммы были найдены в архиве Дома актеров, которые уже где-то 3 года, как я цифрую, с благоволения директора и заместителя директора Дома актера. Наконец нам удалось найти общий язык, и мы с усилиями начали его... Там просто физические усилия нужны, потому что перетащить все эти пленки, порядка 10 тонн, пришлось за 3 года ко мне на квартиру, поставить каждую пленку, очистить от пыли, от грязи, опознать и, собственно говоря, оцифровать, атрибутировать и вернуть фонографический оборот. Это, в общем, даже физически большая работа. Одна пачка пленок, которую я привозил несколько раз в неделю, весит в районе 50 килограммов. Так добывается звук. То есть я хочу еще сказать, что ведь звук надо найти, и мы не сгребаем его в интернете, а ищем. Ищу я, ищут волонтеры, мы стараемся повести всех, кого можем, в социальных сетях, где у нас есть тоже странички. Какие-то люди откликаются, что-то сообщают. Я буквально позавчера был в Сергиевом Посаде, в заброшенном доме, где мне сообщили, что там валяются какие-то катушки с пленками. Судя по всему, старые. И я целую сумку поехал, нагреб этих катушек в этой заброшенной квартире. И начал уже расследовать и нашел удивительный кусок передачи, целую даже передачу, которая, видимо, выходила серийно. Что-то такое связанное с ребятами, которые любят фотографировать. Одна из серий радиопередачи, профессионально записанная.
Юрий Иванович, какую фонограмму Таирова мы сейчас послушаем?
Мы сейчас послушаем первую фонограмму Таирова, которую удалось найти. Это его выступление к 60-летию ВТО. Это 31 марта 1946 года, выступление на съезде ВТО СССР, посвященное 60-летнему юбилею, который, в принципе, был на 3 года раньше, но был задержан из-за того, что тогда шла Великая Отечественная война, и было решено перенести празднование на потом. Вот это на потом наступило в 1946 году. И таировское выступление, я там обнаружил, оно просто объявляется, потому что я не мог бы опознать голос Таирова, его никто не слышал, и в живи сегодняшние люди никто бы не смог опознать этот голос. Но именно объявление перед выступлением помогло мне опознать, и это было поразительно. Я совершенно не ожидал, что его нет, во-первых, и не ожидал, что мне посчастливится найти этот голос.
Я помню, мне пришлось быть в качестве делегата на конгрессе в Риме международном. Это было, кажется, в 1936 году. И тогда Маринетти, бывший футурист, а в то время уже заядлый фашист, выступая с докладом, сказал, что будущая эстетика будет рождаться на полях сражений. Уже тогда фашисты знали, к чему они идут. Уже тогда они знали, чего они хотят. Это вызвало страшный протест всего Конгресса. Маринетти лишили слова председателю, председательствовал тогда Пиранделло. Пришлось дезавуировать его выступление и сказать, что его неправильно поняли, что он не то хотел сказать. Но он именно сказал то, что он хотел сказать. Он просто проговорился. Мы знаем теперь эту эстетику. Мы видели теперь эту эстетику. Мы видели ее, мы видим эти разрушенные города, разрушенные храмы, разрушенные музеи. Мы видим все, что принес с собой фашизм. И вот этой эстетике фашизма мы должны противопоставить нашу эстетику. Эстетику социализма, эстетику воинствующего гуманизма, воинствующую эстетику советского искусства, воинствующую эстетику советского театра. Война кончилась, но ведь далеко не кончены и не покончено со всеми последующими фашизма. Борьба, этическая борьба, морально-этическая борьба с фашизмом только начинается. Недавно на меня произвело совершенно страшное впечатление один разговор. Я сидел на бульваре около нашего театра с дочерью одного из наших самых прославленных актеров. Это молодая женщина, лет 23, и у нее дочь, которой 3 года. Она мне показала свою дочь, я говорю ей, естественно, вы счастливы, что у вас есть дочь. Она говорит, вы знаете, это совершенно особые чувства. Я почувствовала в себе мать, я люблю свою дочь больше себя, больше жизни. И все время боюсь. Я говорю, чего же вы боитесь? Она говорит, я боюсь того, что будет. Я смотрю на нее и не могу отделаться от мысли, что через некоторое время может опять грянуть война, и она погибнет, и я не знаю, для чего я ее ращу, для жизни или для смерти. Это страшно. Вот эти, понимаете, какие-то страшные явления в психике человека, которые сейчас существуют, нам надо, нам, людям искусства, людям театра, актерам, передающим человеческую душу и человеческую жизнь, воплощающим на сцене человеческую психику, нам надо это знать. Я вспоминаю в связи с этим рассказ поэта Суцкевера, который недавно выступал свидетелем на Нюрнбергском процессе. Он рассказывал мне, что в гетто, возле Вильнюса, которое занимало огромное пространство, и в котором находились многие десятки тысяч людей, происходили спектакли, так как там было достаточное количество актеров. И вот происходили спектакли. Актеры играли на сцене. Был наполненный зрительный зал. А в конце спектакля приходили агенты гестапо и по списку называли фамилии тех, кого они уводили на расстрел. Там были люди из зрительного зала, там были люди, игравшие на сцене. Это обреченные мертвецы играли для обреченных мертвецов. Мы не хотим больше этого. Мы хотим играть для живых людей. Мы хотим играть для жизни. И если мы этого хотим, если мы хотим, чтобы наши дети жили подлинной счастливой жизнью, мы должны построить такое искусство, которое будет воистину звать к этой жизни, которое будет утверждать эту жизнь, которое будет не спровергать тьму, которое покажет всему человечеству новые горизонты новой счастливой жизни.
На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Юбилей старого радио, созданного 10 лет назад москвичом Юрием Ивановичем Метелкиным. Юрий Иванович, какова же все-таки география спасения звука? Вы ограничиваетесь, насколько я понимаю, вот не только Москвой и Московской областью. А что делается в этом смысле за границей для вас?
География бывает очень широкой, но, к сожалению, она довольно-таки редка. Надо понимать, что русскоязычные материалы попадаются за границей намного реже. Шанс найти что-то спустя столько лет еще меньше. Ну, скажем, в 2013 году я был счастлив быть в гостях у Фатимы Салказановой, которую вы хорошо знаете, которая в каких-то годах, по-моему, даже была исполнительным директором на Радио Свободы, одной из служб. И она передала мне все свои архивы. Я когда увидел в подвале количество пленок, я подумал, что я это за два месяца не смогу обработать. Но у меня было всего лишь 6 суток. Я работал на 4 аппаратах одновременно. Сеанс одновременно игры на 4 шахматных досках или на 4 роялях. И мне удалось за эти 6 суток, почти круглосуточно, там с очень маленьким перерывом на сон, снять все ее материалы. То есть ту часть, которую еще не вывезли в Принстон. Насколько я знаю, часть была вывезена туда, в Принстонский университет. Я попросил приостановить этот процесс, потому что полагал, что мы не сможем доступиться в Принстон до этой оцифровки, и надо сделать все самому. И так и было сделано. Я приехал и за 6 суток снял несколько сот фонограмм, которые сегодня находятся в эфире старого радио. Что там можно прокомментировать? Ну, скажем, там было обнаружено неизвестное выступление Иосифа Бродского в 1978 году. По-моему, я так думаю, было приурочено к годовщине, первой годовщине Центра Жоржа Помпиду, именно там он выступал. Оно было приурочено к этому, и он выступал без комментариев, его комментировали на французском языке. Никакого перевода, синхрона не было. Так я понимаю, что это была чисто французская публика, но, возможно, там были русскоязычные или русскоассоциированные слушатели.
Давайте послушаем небольшой фрагмент этого выступления Иосифа Бродского. 78-й год.
Я родился и вырос в Балтийских болотах подле серых цинковых волн, всегда набегавших подве. И отсюда все ритмы, отсюда тот блеклый голос, вьющийся между ними, как мокрый волос, если вьется вообще, облокотясь на локоть, раковина ушная, в них различит не рокот, но хлопки полотна, ставень, ладони, чайник, кипящий на керосинке, максимум крики чаек. В этих плоских краях то и хранит от фальши сердце, что скрыться негде и видно дальше. Это только для звука пространство всегда помеха. Глаз не посетует на недостаток эха.
Это было выступление Иосифа Бродского в Центре Помпиду в 1978 году. Запись из архива нашей сотрудницы, уже, к сожалению, покойной, Фатимы Салказановой. Юрий Иванович, вы не оговорились, вы упомянули Принстонский университет, куда отправилась звуковая коллекция Фатимы Салказановой. Может быть, все-таки Стэнфордский?
Нет, насколько я помню, она говорила о Принстонском университете. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что это был Принстонский университет. На тот момент, когда я увидел коробки, на них были приклеены и расписаны некоторые бирочки, и это, полагаю, все-таки Принстонский университет.
Расскажите, пожалуйста, еще об особых, так сказать, находках, об именах и обстоятельствах обнаружения редчайших записей.
Ну что? что вот, например, совершенно удивительная находка в архиве Дома актеров Ольги Леонардовны Днепер-Чеховой. Ну, казалось бы, уже прошло столько лет, а это имя волнует, и волнует оно прикосновением непосредственно к самому Антону Павловичу Чехову. Но удивительно другое, что, представьте себе, я нахожу запись, где на сцене Ольга Леонардовна, расположившись, вероятно, в каком-то кресле, начинает читать свою переписку с Антоном Павловичем. То есть передача из первых рук. Мы как бы вместе с ней слышим интонацию Антона Павловича Чехова, потому что письма, которые она читает, они никогда нигде не были опубликованы, судя по всему. Ну, то есть они могли быть только в тексте, но в звуке они никогда не были опубликованы. Единственная возможность услышать ее чтение – это какой-то трепетный момент. И невероятно редкая находка, конечно. Больше такого артефакта найти не удалось. И мы можем послушать, если вы пожелаете, этот фрагмент.
Конечно. Ольга Леонардовна Книпер-Чехова.
Я буду не говорить, а читать. Отрывки из нескольких писем Антона Павловича. Так, начинаем с 1886 года. И кончает 1900. Тут немного. Первое письмо Григоровичу, писателю. Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался. И теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как вы приласкали мою молодость, пусть Бог успокоит вашу старость.
Хорошо.
Я же не найду слов, ни дел, чтобы благодарить вас. Вы знаете, какими глазами обыкновенные люди глядят на таких избранников, как вы. Можете поэтому судить, что составляет для моего самолюбия ваше письмо. Оно выше всякого диплома. А для начинающего писателя оно гонорар за настоящее и будущее. Я как в чаду. Нет у меня сил судить, заслужена мною эта высокая награда или нет. Повторяю только, что она меня поразила. Если у меня есть дар, который следует уважать, то каюсь перед чистотою вашего сердца. Я доселе не уважал его. Я чувствую, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным. В Москве есть так называемый литературный кружок. Таланты и посредственности всяких возрастов и мастей собираются раз в неделю в кабинете ресторана и прогуливают свои языки. Если пойти мне туда и прочесть хоть кусочек из вашего письма, то мне засмеются в лицо. Пишу это все для того, чтобы хотя немного оправдаться перед вами в своем тяжком грехе. Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря. Не помню я ни одного своего рассказа, над которым я работал бы более суток. А «Егеря», который вам понравился, я писал в купальне. Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы. Машинально, полубессознательно, немало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом. Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги, и которые я, Бог знает почему, берег и тщательно прятал. Ну вот, нежданно-негаданно явились ко мне ваше письмо. Простите за сравнение, оно подействовало на меня, как губернаторский приказ выехать из города в 24 часа. То есть я вдруг почувствовала обязательную потребность спешить, скорее выбраться оттуда, куда завяз. От срочной работы избавлюсь, но не скоро. Выбиться из колеи, в которую я попал, нет возможности. Я не прочь голодать, как я уже голодал. Но не во мне дело. Письмо я отдаю досуг часа 2-3 в день и кусочек ночи. То есть время, годное только для мелкой работы. Летом, когда у меня досуга больше и проживать приходится меньше, я возьмусь за серьезное дело. Вся надежда на будущее. Мне еще 26 лет. Может быть, успею что-нибудь сделать.
Это был голос Ольги Леонардовны Книпер-Чеховой, которая читала на сцене свою переписку с Антоном Павловичем. Коллекция Юрия Метелкина. Юрий Иванович, а есть ли у вас команда, помощники, доброходы, фанаты, как мальчишки у Шерлока Холмса, которые помогают, наводят, приводят, выслеживают и так далее?
У меня сегодня есть группа, наверное, из 3-4 человек волонтеров, каждый из которых несет свою нагрузку. Кто-то оцифровывает, но таких, может быть, осталось активно 2 человека. Я тоже играющий тренер, я тоже цифрую достаточно много. У меня есть мой редактор, правая рука, мой компаньон по проектам в соцсетях Марина Штих. Она живет в Гамбурге, которая ведет старый радиоподкаст. Старое телевещание, мы сейчас расширились немножко в сетях, уже и на видео, киноформат немножко запустили руку туда, что тоже очень интересно. И у нас в соцсетях очень большая достаточно аудитория для такой малоподъемной темы, как театральное искусство, какие-то старые актеры. К сожалению, уходит очень быстро эпоха, а мы всеми силами стараемся сделать стежок, сшить как бы вот этот разрыв между передачей, межпоколенческой передачей, потому что разрыв ощущается. Возможно, вы подтвердите мои опасения, но мы полагаем, что разрыв есть, и передача нарушена была, начиная с 90-х годов. Именно это подвигло поднимать на поверхность неподъемные материалы. Ведь коммерсанты интересуются сегодняшним днем, а то, что было вчера и позавчера, мне интересно. И вот, пожалуй, волонтерские усилия позволяют поднять. Вот, собственно говоря, несколько человек, хотя бывали и больше. Было до 10, до 12 человек команда, особенно когда мы получили 10 тонн, порядка 100 тысяч рулонов, архив Иркутского радио. У нас была такая акция, когда мы спасали архив Иркутского радио, его доставили в контейнере к нам сюда, я его загрузил у себя на работе в бомбоубежище, и оттуда мы всеми силами старались оцифровать вот это великое сокровище, которое мы получили. 10 тысяч рулонов – это огромное количество радиопередач, которые случайным образом сохранились на одной из боковых радиостанций «Радио Восток» города Иркутска, и которые нам посчастливилось оцифровать, и они все в эфире. Мы за 3,5 года общими усилиями вернули в эфир, наверное, десятки тысяч фонограмм.
А что же было в этих фонограммах? Это специфические передачи, подготовленные именно для этого «Радио Восток», или там была и ретрансляция центрального радио?
Именно больше всего ретрансляция. То, что они делали для себя, это почти отсутствовало, к сожалению. А вот счастье в том, что сохранились передачи, которые в центре не хранились. Я сейчас приведу пример. Скажем, вы помните передачу «Полевая почта», «Добрым утром», «Радио Маяк», вечерняя передача и так далее, тогда утренние передачи «Маяка», там всякие иные, отдел сатиры и юмора Всесоюзного радио. Все эти передачи считались малоценкой. Это был такой эфир, который готовился на лету, быстро. Прошло 45 минут передачи, дальше пленка с этой передачей, оригинал клали в хранилище, через месяц ее положено было размагнитить и пустить в оборот или продать. В магазине «Пионер» на Тверской тогда продавали остатки пленок. Это была рассылка по небольшим краевым радиокомпаниям, скажем, как это тогда называлось. Ну, это все было Всесоюзное радио. И контент, то, что нужно было передавать, рассылалось таким образом. Его тоже почти нигде не сохранили. И ценность этого архива именно в том, что масса передач вот этих временного хранения там была сохранена, и мы спасли. Буквально, ну, тысячи пленок с записями вот этих временных хранений попали к нам, и мы их оцифровали. Представьте себе, они теперь все в эфире. Вы можете, набрав в поиске или просто посмотрев ленту текущего эфира старого радио, найти для себя невероятное количество интересных передач, которых вы бы даже не вспомнили. Потому что память уже не может зацепиться за такое количество.
Юрий Иванович, когда я разговариваю с поклонниками радио, с людьми, для которых эфир, радиоэфир – это часть их жизни, их биографии, их потребности душевной или интеллектуальной, я часто сталкиваюсь с такими недоуменными вопросами. А вот, например, радио, старое радио. Что это за проект такой? Как у них обстоит дело с авторскими правами? Юрий Иванович, неизбежный вопрос и с моей стороны. Вы чтите Уголовный кодекс?
Авторские права не сразу становятся, не сразу угрожают Уголовным кодексом. Но смысл в другом. Это больная тема, которую вы затронули, и это тема, о которой я, наверное, раз в 14 делал доклад в Общественной палате при президенте, а потом, в общем, бросил, потому как никакого результата я не увидел. Моя боль вот в чем. Когда в 90-е годы мы резко сменили весь эфир, то мы выбросили или выплеснули с водой и ребенка. Нельзя было этот качественный эфир, сделанный нами, для нас, высшего качества, потому что те актерские силы, которые участвовали, интеллектуальные силы, режиссерские, авторские силы, в конце концов, писательские, которые участвовали в программах, невозможно вычеркнуть этот пласт. Нельзя было его выбрасывать. А на самом деле произошла резкая замена, как сегодня говорят, контентов. То есть мы взяли и целиком выбросили огромный пласт, который чего-то достоит. Сегодня мы не в состоянии создать такого уровня передачи. Это уж поверьте мне, как специалисту. И заменили на то, что вот мы сегодня однодневные слэши, но вот которые я действительно не стал бы и хранить множество. За редким исключением. Потому что уровень производства сегодня несопоставим по качеству работы с тем контентом, который выброшен. И вот эта подмена, это дело серьезное. Смотрите, как резко упала вообще грамотность даже разговора. Даже вот недавно министр сказал, что мы хотим ввести на днях, я слышал это по радио, что мы хотим ввести, наконец, предмет устную речь в 9 классе, начиная. То есть до чего дошло? Вы понимаете? Это все признаки деградации именно из-за перекосов по потере огромного пласта нашего интеллектуального имущества. Этого делать было нельзя. Я об этом говорил много раз. Но закон об авторском праве, он просто калькой лег. Он как бы сертифицировал американский подход, который абсолютно был невозможен в тех условиях и в то время для нас. Я считаю, что это вредоноснее этого закона, для нас ничего нет. И я не против авторского права. Я против бездумного, неприспособленного подхода. Но нельзя же, понимаете, в «Жигули» вставить «Мерседес» и поехать. Так не бывает. Нужно что-то сделать. Нужны какие-то усилия для того, чтобы узнать, как же правильно сделать, как нанести наименьший урон, как получить преимущество, убрав недостатки, как сохранить это все. И в итоге приняли закон тупо, кто бы что ни говорил, юридическая машина сработала, и мы сегодня живем вот в таких, собственно говоря, американизированных условиях. Но то, что по юридическому наследству шло гармонично в американских условиях, у нас сломало машину. То есть оказалось так, что этот старый материал никому не нужен. То есть расчет на что? Раз это нужно было бы, то коммерсанты поднимут. А в наших условиях они его не поднимают, им это не интересно. Тогда остается только одно волонтерское усилие, которое в состоянии поднять на информационную поверхность, которая сегодня просто запрессована ежедневными новостями о чем-то, что-то где-то взорвалось, и мы не можем на основе коммерции пробить этот слой. Только волонтерские усилия, где не нужно никому ни о чем платить, но люди, которые хотят это сделать. Вот примерно в этом смысле проект «Старое радио» сделал гигантскую работу, заместив собой, может быть, огромное ведомство. Как не смешно это покажется. Старое радио дало сигнал по интернету на весь мир. 60-70 стран мира в сутки слушают старое радио. Это сотни тысяч слушателей через интернет. Слава богу, появилась такая возможность. И те десятки тысяч фонограмм, которые мы спасли, они все приняты, они, каждая из них нужна, на каждую из них есть слушатели. Те письма, которые приходят, они отзывы о тех передачах, о которых я не знаю, но они есть у нас в эфире, я не все могу прослушать. Но я понимаю, что нет фонограммы, на которую нет человека, который бы это не вспомнил, а потом бы не рассказал своим детям, внукам, не передал бы это сокровище, как он это считает, как он это видит. Но мы сделали эту работу, она сегодня живет, станция, она входит в 15 крупнейших станций в интернете, как ни странно. На это не было расчета, начиналось это все запросто, а превратилось теперь в какую-то серьезную вещь, которая заставляет меня самого менять отношение к ней, к жизни и стараться это дело развить еще больше.
Юрий Иванович, интересно, а есть люди, которые катят на вас бочку, которые недовольны тем, что вы повторяете некогда кому-то по авторскому праву принадлежавшее и теперь без спросу пускаете это в интернете? Есть такие люди?
Практически нет. Вот за 10 лет у меня было 3 случая. С одной телерадиокомпанией, живущей ныне, я не хочу ее называть, которая предъявила претензии по 36 фонограммам детского одного из спектаклей, который сделан был, в общем-то, для них, но и был передан мне в архиве умершего ныне режиссера Константина Троцевского. И я понятия не имел, для кого он это делал. Я пустил в эфир. Это прекрасно сделанное произведение. Я их убрал. Когда я попросил дать разрешение, мне даже не ответили на письма. В общем, их это не интересовало. Они полагали, что это может продаться и так далее. Это их дело. А в основном, скажем, ну вот люди, которые обеспечивают права Бабеля, Друнина и так далее, вот представители со мной связывались сначала гневно. Вот наши. Я говорю, да пожалуйста, я могу убрать из эфира, но вы уберите это из еще тысячи торрентов, где это все лежит. Вы этого никогда не сможете сделать просто физически. Но я говорю, вы ведь продаете компакт-диски в Америке. Ну, пожалуйста, давайте мы сделаем промоушен вот на этих страницах. Это будет вам выгоднее, потому что у нас огромная целевая аудитория. Они читают. И как бы же смысл мне убирать Бабеля из эфира. Но он просто в гробу перевернется второй раз, проклянет своих родственников за такие вещи. Его и так уже забыли, я говорю, почти. За редким исключением. И они сказали, да, это правильно, мы согласны. Дали текст, я поставил. И вот и все разночтения. Этот материал, вы понимаете, вот опять же, второй раз повторяю, если бы он был интересен коммерсантам, пользовался диким спросом, да, конечно бы меня уже давно куда-нибудь там попытались бы либо оштрафовать или там в тюрьму послать за то, что я там нарушаю чьи-то права, но нет интересников коммерческого, а значит спокойно, никто меня не дергает, и слава богу.
Юрий Иванович, что послушаем в финале нашей сегодняшней беседы? Какую интересную запись?
Я предлагаю послушать недавно найденное в исполнении Андрея Андреевны Ахматовой стихотворение «Мужество». Это исполнение знаменательно тем, что эта запись 1946 года, она абсолютно не была никому известна. Сотрудник Гослит-музея Павел Крючков прямо во время эфира на канале «Культура» Андрея Максимова сказал мне: «Юрий Иванович, а вы знаете, что у вас есть Ахматова, которую никто никогда не слышал, запись 1946 года?» Я говорю: «Спасибо, что вы мне сказали». Благодаря вот его наводке мы опубликовали вот этот неизвестный вариант прочтения, потому что тот вариант, который знают все, на 20 лет старше. А здесь еще голос совершенно относительно молодой Ахматовой. И это, конечно, удивительная находка. Давайте ее послушаем.
«Мужество. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки».
Редчайшей записью голоса Анны Ахматовой мы собирались закончить сегодняшний разговор о старом радио. Но у нас осталось еще некоторое время, и я предлагаю после этого десерта рюмочку дижестива. Выступление драматурга Николая Эрдмана с чтением одной из своих интермедий. Запись 1967 года. Театр на Таганке. Вступительное слово Владимир Высоцкий.
Был несколько лет тому назад еще живой Николай Робертович Эрдман, замечательный наш писатель, сатирик. Он, вы знаете, он драматург, он писал для театра и для кино. Он был, ну, одним словом, был замечательный человек, из последних магикан такой, прекрасный старик. Его, к сожалению, уже сейчас нет. Но он работал и тогда с Мирхольдом, с Маяковским, очень дружил с Есениным, показывал, как Есенин читает. Был у нас часто в театре. И он написал в этот спектакль «Пугачев», который у нас шел, интермедии.
Просил бы, вот как поближе, я буду тихо читать. Жарко и не дышится мне.
Пожалуйста.
Вот это первое интермедие. Екатерина и ее статс-секретарь Александр Васильевич Храповицкий. В руках у него папка для бумаг в софьяновом переплете. Он раскрывает ее и протягивает государыне первый лист. Это что? Список ваших великих деяний, ваше величество. Прочти, Храповицкий. Учрежденных губерний 29, построенных городов 144, заключенных, ты с ума сошел, зачем заключенных? Заключенных договоров и соглашений, ваше величество. Ах ты об этих 30, одержанных побед 78, указов о законах 87, указов, облегчающих участь народа, 123. Итого 491 великое деяние. Екатерина, как дойдет до 1000, перепиши начисто, пошлю Вольтеру. Что там еще? Сообщение генерал-полицмейстера о пожаре на Васильевском острове. А велик ли пожар-то? Изрядный, ваше величество. Пока что сгорело 124 дома. Отстроимся. В 62-м году пожар посильней был, и то отстроились. Я тебе, Александр Васильевич, прямо скажу. Пусть мы в Европе и чаще других горим, зато мы в Европе быстрее других строимся. Все, что ли? Еще несколько сообщений, ваше величество. Читай, только побыстрее. Храповицкий с скороговоркой. Сообщение о наводнении в Твери, сообщение о наводнении в Риге, сообщение о моровой язве в Туле, сообщение о моровой язве в Серпухове, сообщение о побеге из Казанского острога купца Дружинина и казака Пугачева. Вынимает последнюю бумагу и смущенный замолкает. А это что? Куплеты, ваше величество. Какие куплеты? Для вашей комической оперы, ваше величество. И что у тебя за привычка, Александр Васильевич? Самое интересное всегда под низ класть. Дай-ка куплеты. Куплеты без музыки, ваше величество, все равно, что цветок без запаха. Соблаговолите прослушать, ваше величество, совместно с музыкой. А где же она? Ванжура с Мартини ждут у дверей, ваше величество. А кто там еще? Смешанный хор, ваше величество, и французский посол. Пусти всех.
пусть и посол послушает. По крайней мере, не будет мне голову турками заморачивать. Он как француз в куплетах-то должен лучше разбираться, чем в турках. Храповицкий впускает в Анжуру и Мартиния, придворные композиторы, музыканты. У первого в руках флейта, у второго скрипка. За ними артисты хора и граф. Граф Сигюр. Все кланяются. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, граф. Чему я обязана столь раннему посещению? Ваше Величество, мой министр, обеспокоенный последними событиями на русско-турецкой границе, обратился ко мне с настоятельной просьбой. Ах, граф, вот странное совпадение. И у меня к вам просьба. Приказывайте, Ваше Величество. Давайте послушаем вместе куплеты, которые написал Александр Васильевич к моей новой опере. Сама-то я, как ни странно, стихи писать не умею. Ах, Ваше Величество, зачем вам уметь писать стихи, когда вы, как никто, умеете управлять государством? А вот китайский император умеет писать стихи. Стихи-то он умеет писать, Ваше Величество. А вот государством управлять не очень. Екатерина, в этом я не могу согласиться с тобой, Александр Васильевич. По-моему, и стихи не очень. Разрешите начать, Ваше Величество, Екатерина Сигюру. Заранее прошу снисхождения к моим артистам. Конечно, им еще далеко до ваших. Вольтер мне на днях писал, что французские танцовщицы так вскружили головы парижанам, что они даже не заметили, как их обложили новым налогом. Не буду скромничать, Ваше Величество, действительно, Франция – страна очень больших артистов и очень больших налогов. Но дайте нам время, граф, и мы вас догоним. Можно начинать, господа. Хор образует хоровод. Один из артистов хора отходит в сторону и ложится на пол. Александр Васильевич, возьми мою рукопись и прочти графу мою первую ремарку. Храповицкий читает по рукописи. Действие первое, явление первое. Театр представляет двор или луг возле дома Локтметы. На дворе игрища и пляска, показывая на артиста, который лежит на полу. Горя богатырь, скучая игрищем и пляскою, валяется на траве. Потом, воткнув булавку на палку, таскает ею изюм из погреба сквозь окошко. После чего играет в свайку. Екатерина, свайка – это любимая игра русского поселянина. В нее играют при помощи гвоздя и веревки. Сигюр, право, просто теряешься, Ваше Величество, чему удивляться больше. Вашему тонкому знанию законов театра или вашему глубокому знанию русской жизни. Что-что, а народ свой я знаю. Музыка дает знак музыкантам, Мартини взмахивает смычком, музыка, игрище, пляска. Хор поет. Оставя хлопоты работы, забудем слезы и заботы, себя мы станем утешать, играть, резвиться и плясать. Храповицки подходя к Екатерине. С трепетом жду, Ваше Величество, вашего художественного совета.
Николай Эрдман. Запись 1967 года. И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня десятилетнему юбилею Старого радио, детища москвича Юрия Ивановича Метелкина. Юрий Иванович, примите наши сердечные поздравления. 10 лет – детский возраст. В эти годы даже наказывают не всерьез. Удачи вам и находок! Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».